Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Всем добрый вечер, здравствуйте. Начинается сегодняшняя программа «Трудности перехода». Программа, в которой я, подростковый психолог, разговариваю с родителями подростков, отвечаю на вопросы про подростков, про этот возраст, помогаю и поддерживаю родителей, потому что подросткам, конечно, сложно, но родителям, на мой взгляд, зачастую еще сложнее, потому что у нас, у родителей, есть видение будущего и огромная-огромная тревога по этому поводу. Как раз про это я и хотел поговорить. Но сначала напомню телефон прямого эфира 495-728-7171. Что происходит в подростковом возрасте? Ну, давайте вообще отмотаем назад. Вообще, когда у нас появляются дети, то вместе с ними нам выдается большой рюкзачок с тревогой. Дополнительный еще рюкзачок с чувством вины, но сегодня скорее про тревогу. Нам очень тревожно за то, как у них сложится жизнь. Ну и попутно вина, что мы будем виноваты в том, как у них сложится жизнь. И эта тревога становится нашей привычной частью. Исходя из нее, мы выставляем ограничения. Исходя из тревоги, мы даем какие-то запреты, контролируем и так далее. В подростковом возрасте происходит вот что. Во-первых, они выходят из-под нашего контроля. Становятся менее управляемыми. Все больше времени проводят вне дома или вне нашего поля зрения, в своей комнате и за компьютером. Соответственно, что происходит со взрослыми людьми, которые видят огромную область, не поддающуюся контролю? Все правильно, повышается тревога. Параллельно с этим происходит удивительная вещь. Подростки меньше идут с нами на контакт, меньше нам рассказывают. Мы меньше знаем об их жизни в школе, в виртуальном мире и так далее. Соответственно, мало того, что наша зона контроля стала меньше, так у нашей информированности еще стала значительно меньше. И тревога еще увеличивается. И мы, благодаря этой тревоге, испытываем неодолимую тягу как можно больше знать про жизнь подростка, как можно больше пытаться в ней контролировать. И тут вступает в игру третий фактор. Подростки стремятся от нас избавиться, от нашего контроля, от нашего давления, от нашего информирования. Вернее, от информирования нас. И отбрыкиваются по полной программе. И происходит такой интересный тяни-толкай. Мы тревожимся от этого, начинаем больше с них хотеть получить информации контроля. Они хотят меньше нам его отдать. С нами воюют, у нас нарастает тревога, мы еще больше давим. И так далее до большого конфликта. И до чувства глубокого отчаяния у родителей, которые наконец-то осознали, что все, время пришло, контроля нет, информированности нет, остается только тревога и переживания. В целом этот болезненный процесс называется сепарация. Со стороны подростков это ощутить свою самостоятельность и независимость, а со стороны родителей ощутить свое бессилие, отсутствие влияния на то, как сложится жизнь у вашего подростка, ощутить большую грусть, потому что наверняка не все так, как нам хотелось бы, но и очень было бы здорово, и очень облегчает процесс способность найти внутри себя глубокую веру в своего ребенка, в то, что он справится с этой жизнью, все у него будет достаточно благостно, ну и в любом случае это его жизнь. Чего вам всем желаю, напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а на связи Вера из Волгограда. Вера, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотела задать вопрос. Вот мы переехали с мужем и с младшей дочкой в другой город. Вот, а старший сын, 14 лет, он в 8 классе сейчас учится. Он остался вместе с бабушкой, пока мы его перевезли как бы из квартиры, где мы жили, к бабушке. Вот, и переживаю, как бы, или в 8 классе ему заканчивать и переводить его сюда, в 9 класс, чтобы он сдавал ОГЭ в новом уже городе. Вот. Или как бы он, чтобы доучился 9 класс и ОГЭ сдал, соответственно, в своей школе, в которой он учился 1 класс. Как бы отношения хорошие, На первом месте у него в основном как бы друзья идут. Вот. Ну, учится не особо. У нас гимназия получается, не школа. Такой интенсив достаточно большой. Вот. Репетиторы есть. Ну, и то хочу, то не хочу, буду, не буду. Ну, не получилось, значит, не получилось. Вот такая как бы вот сейчас особо мотивации нету. Вот как бы к учебе сильный. Ну, и, может быть, понимаю, что если даже сюда переедет, может быть, она и не появится, может быть, даже и снизится. Потому что здесь много репетит. И он как бы пока может целый год, ну, только, наверное, адаптироваться. Ну, вот, не знаю, и боюсь контакты переосчитывать. Вдруг мы, он еще у бабушки останется, а вдруг он вообще останется там. Вот так, такой вопрос.
Да, слушайте, много тревог у вас по этому поводу. А, ну, это совершенно справедливая ситуация, не самая простая. А какая рабочая версия сейчас, на которую вы опираетесь?
Опираюсь, ну, в основном мы вот созваниваемся каждый день. Я, бывает, в электронный дневник захожу, скидываюсь, что ему там что-то. Ну, естественно, он мне не говорит, вроде сказал, сделал. Вот, бабушка вроде тоже не прям как бабушка, она как бы тоже смотрит, как бы, чтобы он делал какие-то уроки и ходил. Вот такая в основном рабочая версия. И вот были каникулы, он сюда приезжал к нам вместе с другом, они гуляли там, общались. Вот мы там как бы на лето тоже мы, получается, приедем в город к нему. Вот, то есть 2 месяца мы будем вместе как бы, с семьей, а потом к сентябрю опять как бы разлучимся. Вот так пока.
Ну, разлучитесь, если решите его не перевозить.
Ну, если, да, вот, если мы, как получается, он останется.
Слушайте, а он, как говорит, чего хочет?
Он хочет остаться с бабушкой пока сейчас. Вот. Он как бы вообще даже не рассматривает, чтобы переезжать, и боится, может быть, где-то. Вот так. Пока я не вижу, что он хочет. После 9-го, да, он планирует, вроде бы, как-то естественный как будто процесс. Там будет получаться экзамены, наверное, какой-то выпускной небольшой, кто-то будет уходить, и вот, думаю.
А вы внутренне к какому варианту склоняетесь?
Ну, я, получается, хотела бы, наверное, после 9-го, скорее всего.
То есть ваши вообще картинки здесь совпадают?
Ну, наверное, да. Но я вот переживаю, чтобы как бы вот и похуже учебе не стало, вот, и чтобы он все-таки переехал. Наверное.
Вот так. Ну, у вас за учебу справедливые переживания, причем вы очень четко проговариваете. Хуже может стать там, потому что мало контроля, и хуже может стать тут, потому что новый коллектив, там тревога, адаптация, вот это вот все. И если вы его еще будете перевозить против его воли, то, ну, это практически гарантированная история. А после 9-го есть какой-то у него план, амбиции, стремления?
Он хочет вроде как в техникум, но какой он еще не знает. Мы только-только начинаем про эти всякие темы разговаривать, о чем он хочет психологом быть. Не знаю я. Вот. Обществознание я ему тоже склоняю. Говорю, надо вообще сдавать. Я говорю, не самый легкий предмет. Вот. Ну, я уже нашла вроде даже школу, здесь ходила, что даже можно все-таки до 11 класса дотянуть. Там есть тот эконом, вот, который дает дополнительную как бы, гарантию то, что если он захочет на психологию поступать, то есть там уже будут какие-то его базовые знания. Вот так. Пока у меня такой план, но у него особо четкого нет. Ну, вроде бы техникум, но какой не знаю.
Ну, то, что четкого плана нету в этом возрасте, это, в общем, не удивительно, не страшно. Ну, то есть, переезд в другой город его долгосрочным планам не противоречит, потому что они не очень внятные, да, да. Возможности в целом есть. Хорошо. И чего вы опасаетесь, оставив его там доучиваться, 9 класс?
Я опасаюсь, что он потом вообще захочет там дальше остаться. Там у него друзья, вот, как бы все может быть. И контроля вроде бы как такового нету, сильного, как раньше был. Вот. Ну, как бы вот так, то есть это все по телефону, не так как бы близко. Вот это я опасаюсь, наверное. Ну и чтобы не скатился, вот как говорили.
А вы можете его насильно перевести?
Да вряд ли, я думаю, это хуже будет.
Хорошо. И еще один проверочный вопрос задам. Если вы его перевезете, а он решит, что там было лучше, он сможет вернуться?
Я думаю, да. может там вернуться. Но это будет проблематично, конечно. И вроде бы не хочется, если уже перевез, значит, уже так
будет. Но это вам не хочется. Я скорее про то, может ли он купить билет на поезд и уехать, и потом разбираться.
Возможно, да. Он такой решительный бывает.
То есть получается, грубо говоря, абсолютно никакой разницы, где он. Если он может в любой момент принять решение и оказаться там, где он хочет. Ну, я утрирую.
Ну, наверное, да.
И насильно вы перевести и удержать его не можете.
Нет, такого не будет. Он будет воспротивиться, и еще хуже будет, это точно.
Ну и, соответственно, у вас тогда получается стратегия согласовывать решение с ним, если у вас решение другое, его уговаривать, но в целом, я так понимаю, ключевое решение за ним.
Ну да, скорее всего, хочется вроде свое, чтобы было решение, но, наверное, негодно.
Ну, это важно очень осознавать, чтобы не строить иллюзий. А здесь вы что можете сделать? Вы, если считаете переезд классной идеей после 9 класса, вы, значит, эту идею ему постепенно, время у вас есть, продаете, показываете возможности, да, вместе ищите варианты. Можно попробовать с этой идеей ходить как с фактом. Дружок, да, мы идем навстречу, ты остаешься здесь, доучишься 9 класс, потом переезжаешь. Он, если захочет остаться, он все равно начнет давить и качать другую сторону. Но у вас пока что есть время ему действительно эту возможность продать, да, показать, как его интерес здесь может реализоваться лучше, как тут классно, здорово. Вот, если он там к вам еще приедет, погуляет, да, ну, возможно, чаша весов склонится. В любом случае, у вас на это полтора года фактически, то есть куча времени, потому что про 9 класс вы, похоже, оба считаете, что лучше ему остаться там.
Наверное, да.
Ну, собственно, вот мой ответ, наверное, он больше вопрос, на который вы сами ответили.
Ну да, наверное, как обычно. Все равно ваша поддержка все равно важна.
Слушайте, да, и тут еще можно нащупать внутри, там, во что вы верите, да, и какую стратегию вы будете реализовывать, независимо от того, что я скажу. Ну, вот, я так подозреваю, все равно с готовым решением пришли, чтобы свериться. А нормально, а не будет катастрофы.
Вот.
Да, катастрофа или будет, независимо от вашего решения. Вот я, наверное, так скажу. Вот, спасибо вам большое за вопрос, хорошего вечера.
Всего доброго.
Да, всего доброго. А я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Можно написать свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. Также в том же разделе, в той же программе есть записи всех предыдущих выпусков. Продолжим через несколько минут.
«Трудности перехода» с подростковым психологом Никитой Карповым.
Что ж, продолжаем разговор про подростков. Они за этот небольшой перерыв не перестали быть неудобными, сложными, энергичными, эмоциональными, напряженными, сопротивляющимися. И какие там еще эпитеты можно к ним применить. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно оставить свой вопрос письменно. А я пока побеседую с Анной из Екатеринбурга. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, задайте вопрос, пожалуйста.
Значит, вопрос такого плана. Ребенку 15 лет, заканчивает 9 класс. С момента обучения, как перешли на дистанционное обучение, у ребенка начались, он познакомился с компьютером, с разными нюансами. Для этого был максимально занят. Музыкальное, футбол, еще дополнительные занятия. Все ему нравилось, все устраивало. И вот когда дистант начался, сели дома, естественно, в дистанционном формате другие занятия были исключены, познакомился с компьютером, и с учебой начались сложности. Вот. Ну, как-то мы их там разными путями перебарывали. Вот доучились до 9 класса. Успеваемость ухудшилась в 9 классе еще больше. Хотя всегда говорила: мам, ну в 9 классе я соберусь, я справлюсь, я смогу. Вот. Но тем не менее, значит, подошли мы к 9 классу, все довольно трудно, но пришли. Вот. И первую четверть более-менее, вторую четверть хуже, но уже были негативные результаты, но все исправлял к концу четверти. И вот мы приближаемся к завершению, и сейчас опять у нас такая ситуация складывается, что вот уже заканчивается, вот последняя неделя, грубо говоря, да, четверти, надо бы уже взять себя в руки и все сделать. Но нет, причина необъяснима, мы говорим о том, что да, я все исправлю, я все сделаю, учителя пишут: нет, ничего не делается, ничего не исправляется. Вот, угу. И хотелось бы узнать, как вот нам закончить, как нам дальше быть. Кстати, у нас есть планы, он очень хочет дальше учиться в колледже после 9 класса. Mm-hmm. Вот, прекрасно знает, что сейчас бесплатного обучения нет на ту специальность, куда он хочет. И вроде бы как аттестат троечный тоже пройдет. Ну, все ему объясняют: так ты хотя бы на тройке закончи. То есть он не глупый парень, просто он не видит мотивации, сейчас не стала учиться. Вот ему интересно, говорит, учителя мне интересно рассказывают, мне вот экономика нравится, он очень увлекается этим вопросом, банковскими делами, и вот все в этой области. Вот он может дать, наверное, куда фору экономисту хорошему по знанию этих моментов экономических. Вот, а в школе ему не интересно. И вот как же нам закончить-то? Вот, ну, объясняем ему популярно со всеми психологами, тоже занимаемся. Ну, как занимаемся? Приходим на консультации, а психологи говорят: слушайте, нормальный парень, все у него хорошо, он сам психолог, сам все понимает, справится. Ну, дальше-то нам как быть?
Ну, давайте сначала вас разделим, потому что он заканчивает год, а не вы, да, ему поступать. И правильно ли я слышу, что ЕГЭ он как-нибудь сдаст, с этим как-нибудь ЕГЭ и с оплачиваемым обучением в тот колледж, что он хочет, он поступит?
УГЭ, у них обязательно государственный экзамен, да, 9 класс. Ну, видимо, да, он рассчитывает, что как-нибудь сдаст. Ну, пока пробные были, вот как раз математика, куда вот он хочет там экономическое, ну, погрузить экономический, как раз математика-то и плоха.
Есть шанс, что он не поступит?
Сейчас не очень актуальна эта профессия, и туда вот, куда мы хотим, говорят, что даже не до набора был шанс поступить, если аттестат даже плохонький будет есть, то он поступит. А вот, конечно, если он не сдаст экзамен, то даже не будут рассматривать его.
Ну, по опыту, скорее всего, как-нибудь сдаст, как-нибудь, то есть, ну, не со справкой уйдет. Вот, талантливые, но ленивые так делают. И правильно ли я понимаю, что он с любыми результатами ОГЭ поступает?
Ну, на сегодняшний день так, да. Пока вот так нам говорят, что лишь бы дал,
Хорошо. Я прям вот не знаю, как вы, а даже не вижу, откуда бы взяться мотивации, потому что никакого ограничения и никакой тревоги в этой ситуации для него нету. Вот. А обычно, да, там подростки, ну, мало склонны цели ставить, но шуршать хоть как-то начинают, если у них есть риски. В той ситуации, которую вы описываете, я бы тоже учиться не стал. А зачем? Вот. Особенно если я уверен, что хоть как-нибудь минимально ОГЭ я эти напишу.
Вот. Ну, просто, да, извините, перебила. Но ситуация прошлого года такова. В этом году они до конца еще вот в этом колледже не знают, сколько будет количество принятых заявлений, будет ли конкурс аттестатов.
Это наши взрослые мысли, смотрите. Да, это наши взрослые мысли и наша взрослая убежденность в том, как устроена реальность. У него этой убежденности нету, ему достаточно, что туда вообще фигня поступить. Вот. И на всякий случай прилагать усилия он не будет. На всякий случай, чтобы подстраховаться.
Ну, да.
Вот. Это да, для подростков достаточно нормативная история. Если я еще слышу в ваших словах, знаете, что вы верите, что в колледже ему будет интересно.
Ну, на сегодняшний день это единственное, что его интересует, тема вот эта. И причем он на ней остановился. Он много чего перепробовал. Он уже журналистика, и спорт, и все. То есть он за это время, ну, давали ему возможность развиваться всесторонне. Соответственно, он все попробовал, и вот здесь он уже вот второй или третий год в этой теме, и она ему очень нравится. То есть он никуда не заявляется, нигде себя не проявляет. Просто вот он смотрит какие-то моменты экономические, он воплощает в жизни. Ну, допустим, поездки организуют нам как-то вот с экономической точки зрения очень, очень максимально как бы интересно, эффективно. Вот. И здесь ему нравится. Но я ему объясняю, что ну, в любом случае образование нужно получать. Да, ну, естественно, на профориентации мы тоже ходили. Вот.
Ну, я уже понял, везде вы были.
Да, да. И без моего даже участия, просто я подошла к психологу, который проводила, она говорит, слушайте, ну, вообще особо не за что зацепиться. Ну, вот разве что экономическая аналитика. Я говорю, ну, слава богу, хоть это. Как раз то, что ему надо. То есть я даже молчала, я ничего не говорила. Но вот она сказала, экономическая аналитика. Вот здесь вот он... Я говорю, а у нас математика никак. Ну, не дружит он с ним, ну, не нравится она ему. А она говорит, а здесь не надо математику, здесь аналитический ум нужен.
Вот. То есть, ну, вот такого формата. В целом, да. То есть вы верите, что там он зацепится, там будет интересно, потому что пока все про это.
Да, еще у меня очень как бы настрой такой. Он выбрал при университете этот колледж. Там у них своя жизнь, кампус университетский и спортивные секции, баскетбол. Он как-то одно время ему увлекался, но что-то не пошло именно ну, с тем тренером, где он был. Вот, то есть вот эта ему тема понравилась. Здесь у него друзей нет, никак не общается особенно. Там, ну, посмотрев на ребят, вроде бы как, и тоже я акцентирую внимание, что есть шанс, новые учителя, новые ребята, как-то дальше, ну, учиться. Потому что я вот на своем примере, я тоже вот в институте друзей обрела, то есть значимых. То есть вот ему говорю, возможно, у тебя тоже все сложится, то есть вот, вроде как вот такой еще аспект.
Хорошо. Смотрите, тогда, может быть, имеет смысл сместить задачу. Вы сейчас говорите, он не хочет учиться, надо, чтобы хотел учиться, надо, чтобы хоть как-нибудь учился, чтобы хоть что-нибудь было. И как-нибудь учиться – это инструмент прийти в там, реализованность, да, там, в удовольствие от процесса, в тот колледж, куда он хочет поступить. То есть учеба – это один из инструментов. Вот. В принципе, в этот колледж он попадает и без учебы, судя по всему, да?
Ну, нет, ему надо получить аттестат, конечно.
Ну, они же могут да, я думаю, что...
Да, я думаю, что будут,
до этого уровня его, да, не дадут ему скатиться. Вот. И, в принципе, может быть, вам сместить задачу с его мотивацией учиться до любой ценой уже попал бы он в этот колледж, и там его там условно вытащит. То есть уже не переживать про то, что он не хочет учиться, а искренне, если это работает, садиться вместе с ним, готовиться, ну, чтобы прям, не знаю, там на душу у него сидеть. То есть делать не что-то, что пробудит в нем интерес к учебе в школе, она закончится у него через месяц, он уже спит и видит, да, как бы это дело практически это бесполезное. Вот.
Да,
а как раз поступит, и все, и там уже будем разгребаться.
Отпускаем ситуацию, да. То есть, ну,
ну,
так,
отпускаем?
Я ему так сказала, ты хочешь быть самостоятельным, извини, перебила, самостоятельным, независимым, пожалуйста, давай, вот 9 класс, аттестат, сейчас программа минимум. А дальше ты аккуратненько сам двигаешься, вот ты как хочешь, тебе выбрана тема тобою, ты дальше развиваешься в ней. То есть вот как бы у нас такой уговор был, что у тебя сейчас аттестат, все, вот на данный момент 9 класс. Все, что необходимо. То есть дальше, ну я понимаю, что я его отпускать не буду, но в плане того, что он отпускал себя взрослым человеком, что вот колледж это уже не школа. Это уже другой этап развития.
Да, вы как бы условия озвучили, но все равно переживаете и включаетесь. Вот,
ну, меня учителя задергали, и они не дают покоя. Говорят, слушайте, мы не справляемся, давайте вы же выйдете, вы же должны, вы же обязаны.
Вот, ну и выберите, что вам важнее, да, здесь, аттестат или поступите жить счастливо. Вот, не знаю, какой правильный ответ, сразу скажу. Есть еще вариант. Внутри себя, в душе придумать план «Б», ну, что и что происходит, если он все-таки не поступит. А потом сказать ему по-честному, ну, вот, чтобы вы спокойно себя чувствовали на этот момент, а потом сказать ему по-честному, мне надоело, у тебя есть шанс попасть туда, куда ты хочешь, я вижу этот шанс. При наличии аттестата и каких-то минимальных баллах по ОГЭ ты на все забиваешь, твоя проблема. Я все, я умываю руки, и вы занимаетесь своими делами. Вот, я, можете прямо сказать, я морально готова к тому, что ты не поступишь туда, куда хочешь. Вот. И все, и дальше вы расслабляетесь, а он уже напрягается, потому что тут оказывается, что как бы ничьей энергии, кроме его, в этом вопросе нету. А пока вы столько участвуете, пока вы столько переживаете, как будто вы этим поступлением занимаетесь, а не он. Вот, но здесь, чтобы вы могли выжить, вам нужен этот план «Б», чтобы вы тоже головой не поехали, пока ждете результат.
Ну да, в принципе, вот так вот весь 9 класс я стараюсь поступать. Я максимально стараюсь вот настраивать его на это, то есть ты сам, и ухожу, как бы даю ему.
Ну да, потом возвращаетесь.
А потом, да, конец четверти, мне все говорят, ну, подожди, давай, и в каникулы. Он бегает, потому что через меня организация идет. То есть он бежит и исправляет, потому что
не занимайтесь этим. Не занимайтесь.
Да, учителя просто мне говорят, ну что, то есть мы сейчас ему выставляем двойку, если он не справляет, двойка так и стоит. То есть понятно, что они его пугают. Но мы-то начинаем все тут переживать о том, что дальше-то дать два.
Вот услышьте меня, пожалуйста.
Два, два, уже.
Всегда вы включаетесь и помогаете. И вот вы определитесь. Или вы тогда уже полноценно включаетесь и от него ничего не ждите, и тащите его на аттестат и на поступление. Или уже тогда вообще не включаетесь по-честному. Потому что пока у него есть четкая убежденность, что мама прибежит. Вот. Но если совсем не включаться, план Б для своей психики. Спасибо за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через 2 минутки.
Трудности перехода.
Итак, для того, чтобы дозвониться в прямой эфир и задать свой вопрос, есть телефонный номер 495-728-7171, а мы пока что побеседуем с Александром из Перми. Александр, здравствуйте.
Никит, доброго вечера. Во-первых, спасибо огромное за то дело, которое вы делаете.
Спасибо.
У меня следующий вопрос. Скорее он касается моих внутренних переживаний во взаимоотношениях с сыном. Ну, помогите мне. Коротко, как говорится, в задачке дано. Парню 13 лет летом будет. В 3 или в 4 года примерно так. Мы с супругой расстались. Он живет, естественно, в той семье. Там, естественно, у него появился другой мужчина у супруги. За это время у меня в другом браке родилось двое погодок. Им сейчас 2,5 и 3,5 года. И я себя поймал на каком-то необоснованном чувстве вины перед моим старшим сыном. Потому что по определенным причинам я в его жизни присутствую редко. А синдром хорошего отца у меня есть, и постоянно я все кажется, что я во всем этом виноват. При этом, при всем, у нас с ним крайне обалденные отношения, мы любим друг друга, насколько это возможно, встречаемся. Одна из моделей, которая мне импонировала, в книжке прочитал, что ты не переживай, у твоего сына редкая возможность увидеть две семейные модели, чтобы выбрать какую-то одну.
Слушайте, ну это неплохая история. Вот, какой вопрос?
Вопрос, как может быть, как справиться с этими переживаниями? Потому что постоянное ощущение, что меня в его жизни мало и должно быть больше. А больше и по понятным причинам не получается. И он зачастую часто говорит, пап, может сейчас встретимся, звонит, может сейчас встретимся. Я любые возможности беру, чтобы встречаться, но понимаю, что в возрасте 13 лет этого становится мало.
Ох, хороший, важный вопрос. Спасибо вам большое за него. Наверное, не сильно я вам жизнь облегчу все-таки. Мы, безусловно, ну, родители, которым важны дети, мы делаем максимум того, что можем, да, и вы уделяете столько времени, сколько способны. Если это действительно
и
так...
И сожалею, что в сутках 24 часа.
Да, если это действительно так, то за эту часть вы можете быть вполне себе спокойны. При этом всегда будет разрыв между тем, сколько мы можем дать ребенку внимание, и тем, сколько ему надо. Это не сильно зависит от того, в разводе вы или не в разводе. Точно такое же происходит и в семьях, которые живут вместе. Чувство вины у чутких мужчин после развода преследует всю жизнь. Это ваш спутник, это одно из последствий. Вот. От него особо никуда не деться, и, наверное, это то, что вы можете просто учитывать. Что оно у меня есть, да, действительно, у меня, ну, вот это мое решение, оно для меня противоречивое, там, да, оно отчасти точно хорошее, отчасти у него есть последствия, и в том числе эти последствия, что я не всегда могу видеться со своим сыном. То есть здесь такая внутренняя работа – это про признание и согласие с последствиями. Потому что мы, ну, просто по-честному...
Станиславскому предложенное обстоятельство.
Да, предложенное обстоятельство. Потому что по-честному мы как будто часто в иллюзорном мире живем. Вот у нас решение есть, а все последствия этого решения мы воспринимаем с удивлением и гневом. Как так-то? Я же стараюсь. Вот. Ну, одно из последствий – это то, что вы не всегда сможете уделить внимание. Одно из последствий – это то, что у вас во многом будет сопровождать чувство вины. Вот. И это нормальные последствия, да? Это означает, что у вас есть душа, давайте так, и вы переживаете. Важный момент, наверное, если чувство вины начинает влиять на ваше поведение, на ваши решения, вы там где-то больше поддаетесь или где-то заискиваете, да, или как-то оправдываетесь. Вот эта штука вообще-то, с которой можно с психологом поработать. То есть чувство вины у меня есть, но это не означает, что я, исходя из него, буду себя вести тем или иным образом.
Ну, Никит, вы попали в точку, потому что вы сейчас сказали, я понял, что я, естественно, сделаю все, что он попросит. И я боюсь, что сейчас пубертат начнется, и он, не зная того, может, неосознанно начнет просто, как говорится, сесть на шею, наверное, нет, потому что он крайне воспитанный парень, но его пубертат может немножко повернуть в эту сторону, а я отказать не смогу.
Да, такое может быть. И здесь поможет, как это, взаимодействие с другим здравым взрослым. Вот, если вы с мамой сына в хороших отношениях, то это то, что можно между собой обсуждать. Ну, или хотя бы в рабочих отношениях. Вот, и какие-то решения согласовывать. Может быть, нынешняя супруга здесь может помочь тоже, здравый взгляд со стороны. А не ведет ли вас чувство вины сейчас? Да? И важная история, что мы как бы... Это уже все произошло. И то, из-за чего мы чувствуем вину, мы сейчас это не залечим и не заткнем, и не исправим. Да? Но уже так, уже как бы все происходит так, как происходит. И там новые кроссовки условно, да, и забрать от мамы, когда мама сердится, это не решит ту проблему, там, да, или ту ситуацию не изменит. Вот, это, да, не очень хороший помощник в воспитании и регуляции поведения. То есть здесь такой труд для вас получается, большая осознанность в решениях и в ответах. Потому что сыну, конечно... сыну важно, ну, местами. Сыну важно, чтобы был отец, чтобы был устойчивый отец, а не который там его мотыляет от переживаний за то, что давно уже произошло. Вот. Поэтому я там к вам желаю чуть-чуть больше спокойствия, иногда больше рациональности и осознанности, да, в том, что вы делаете. А вот это ваше стремление сыну дать все, что вы можете, я искренне поддерживаю. Спасибо вам за такой
Никита,
важный
огромное
вопрос.
Вам спасибо. Позвольте маленький еще вопросик.
У нас сейчас тоже, совсем быть, закончится.
Многих.
Боюсь, что нет уже. Хорошего вечера. Да, телефон прямого эфира 495-728-7171. И мы прервемся на несколько минут.
Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
Добрый вечер. Программа «Трудности перехода» продолжается. Напомню, что суть проста. Я подростковый психолог, моя профессия – помогать родителям и подросткам в этот непростой период. И в программу на радио звонят родители подростков и задают свои вопросы, на которые я стараюсь максимально подробно и уж однозначно максимально поддерживающе отвечать. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Можно оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. А на связи Владимир из Полоцка. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Да, задайте ваш вопрос, пожалуйста.
Ну, вопрос в следующем. У нас подросток подрастает. Ему 12-й год. Второй брак и у меня, и у моей супруги. Вот. Угу. И Андрей, вот подросток, он от первого брака с нами живет. Uh-huh. От первого брака моей супруги. Uh-huh. Вот. Разводились там они не очень хорошо, поэтому было много неприятностей в свое время в нее. Вот. А сейчас Андрей постоянно пребывает на выходные у папы. Uh-huh. Мы не ограничиваем абсолютно, не ищем никаких препятствий. Но стал замечать, что по возвращении становится грубым, может нахамить матери, ну, со мной старается вести себя поддержанно. Вот. У нас еще есть ребенок общий, девочка, ей сейчас 7 лет. Она к нему тянется так вот, хочет отношений таких братских, а он иногда ей, ну вот, на объятия не ответит. Бывает такое, что тоже нахамит ей, там, ну, вот такие вещи. Не знаю, как мне вот в этой ситуации вести себя. Вроде бы стараюсь, как сказать, стараюсь его не воспитывать в плане того, что не подгибать под себя, но ситуация бывает, выходит под контроль.
Угу.
Что делать?
Слушайте, ну, действительно непростая ситуация. Давайте попробуем помочь таким образом. Ну, первое, нормативно, если родители расстались конфликтно, если конфликт продолжается, что ребенок приезжает от второго родителя эмоционально напряженный. Давайте так это назовем. Ну, не очень понятно, что там происходит, какие разговоры и так далее. То есть вот сам факт того, что он приезжает такой взбодренный, да, и более агрессивный, вот этот фактор, наверное, можно решить путем долгого и упорного выстраивания отношений рабочих вашей супруги с бывшим мужем. Пока
не
этого нет,
сразу не вариант, к сожалению.
Тогда вы будете иметь дело однозначно с подростком, который приезжает в эмоциональном напряжении, может быть, агрессивный. Это нормальное следствие. То есть это очень нездорово и неприятно никому, но это нормальное следствие конфликтных отношений между взрослыми. Ну, пока, возможно, это не перерастет, но это еще ему расти и расти. Соответственно, что вы можете делать? Давайте я на прямой ваш вопрос буду отвечать. Воспитывать или нет – это предмет вашей договоренности с женой. Как вы вообще договаривались на входе, о каких ролях, о каком участии? Если договоренность о том, что воспитание…
Никита, извините, можно я такую ремарочку вставлю? Отец был довольно долго в отъезде, по-моему, около 2, наверное, лет. Он уезжал в Москву. И ребенок меня папой называл. Ну, то есть я принимал полное участие, сейчас стараюсь, как бы, и своим примером, и так далее. Вот. Но теперь это все закончилось достаточно быстро по приезду.
Ну, это тоже закономерно. Биологические родители, они, ну, наверное, больно сейчас вам будет, ну, но они всегда оказываются более важными, даже если они менее приятные, ну, да, и менее полезные, вот, для ребенка. Значит, ну, в зависимости от того, как вы договорились про воспитание и невоспитание, то есть, ну, тут разница в том, будете ли вы по душам разговаривать, аргументировать и все на свете, или, ну, такой возможности у вас особенно нет. В том, что касается поведения в вашем доме, даже без воспитания, вы имеете право озвучивать и отстаивать правила и нормы поведения. Да, и эти правила касаются только поведения, не того, что ты такой, раз такой, и что ты все время приезжаешь оттуда такой, а мы не кричим друг на друга, мы не повышаем голос, или мы не используем такие слова в обращении. Вот, это правило, которое одно на всех, оно активно транслируется и спокойно отстаивается и вами, и мамой. Да, здесь хорошо бы между собой договориться. И это норма поведения в том, что касается младшего ребенка, это норма поведения могут касаться мамы, собственно, чтобы на нее, да, не происходило тоже выплескивание агрессии. При этом хорошо бы учитывать, вот вы уже знаете, от папы он приезжает вот такой. Соответственно, может быть, можно как-то построить процесс, ну, например, он приезжает от папы, они с мамой идут гулять, да, там какое-то время прогуливаются, разговаривают, чтобы он выветривался. Или он приезжает от папы, и вы, не знаю, всей семьей едете куда-нибудь там, где можно побегать, побеситься, чтобы, ну, вот это напряжение сбросить, и чтобы не оставаться, ну, в квартире, да, грубо говоря, и вот с, там, с напряженным подростком. Он еще младший подросток, он мало что там может отрефлексировать у себя в голове. И здесь ваша задача может процесс построить, чтобы у него за счет того, что вокруг происходит, это напряжение само там уходило или становилось меньше. Ну и часть вещей вы спокойно можете принимать, ну если это не что-то там очень жесткое и обидное, часть вещей вы можете спускать на тормозах, понимая, что он в раздрае сейчас просто откровенно. Вот.
Ну, конечно, конечно.
Наверное, вот так я могу вам ответить. Ну, опять же, при условии, что там выстраивание отношений нереалистично.
Спасибо вам большое. Ну, там нереалистично, но стараемся как-то вот своим примером, ну, спокойствием, можно сказать, как-то эту ситуацию сглаживать. Ну,
чем более устойчивы взрослые, тем, ну, больше шансов на то, что он будет становиться поспокойнее и постепенно быстрее приходить к спокойствию. Но здесь действительно важно терпение и устойчивость. Спасибо вам большое за звонок. Да, хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно. Я пока отвечу на вопрос из файла. Ребенок, мальчик 12 лет, проблемы со сверстниками. Не получается найти контакт ни с кем совсем. И с одноклассниками не получается выстроить отношения, хотя он тянется, но одноклассники его игнорируют, отчего он обижается, расстраивается. В этот класс он перешел недавно, побыл новеньким, и ему не понравилось. Вот. Спрашивает Наталья из Санкт-Петербурга. Значит, новеньким быть очень сложно. И новеньким при переходе из младшей школы в среднюю сложно вдвойне, потому что мало того, что меняется вообще вся система, вся структура, так еще и меняется привычное окружение. На это накладывается повышенная потребность во взаимодействии, в выстраивании контактов и в принятии сверстниками. Еще дополнительная сложность в том, что в этом возрасте все очень разного возраста на самом деле. Да, кто-то очень быстро повзрослел, у него один круг интересов, кто-то до сих пор, у него пубертат еще не начался, и он выглядит как мальчик-зайчик и чувствует себя мальчиком-зайчиком, и ему до сих пор хочется в лего играть. И в 5-6 классе начинаются сложности, потому что там оказываются два мира просто, да, разных, одни младшие школьники, другие уже подростки. И может так оказываться, что ребенок, который пришел в новый класс, будучи чуть помладше, он остается в аутсайдерах, просто потому что этот мир, его мир уже не пересекается с миром тех, кто повзрослее и постарше. Значит, чем помочь? Я бы подробно поговорил с классной вообще, что за состав класса, насколько взрослые ребята, насколько там вообще складывается атмосфера, насколько ситуация конфликтная или просто, да, там ему конкретно уделяется мало внимания и он не очень интересен ребятам. Второе, на что бы я обратил внимание, на его уровень уверенности и коммуникативных способностей. То есть, как он вообще способен взаимодействовать, выстраивать там, да, отношения, переносить эмоциональные всплески и так далее. Вот. И если здесь трудно, если, например, ребенок не очень уверенный, тревожный, там больше замкнутый, то, конечно, ему будет сложнее выстраивать отношения. И здесь, ну, в Санкт-Петербурге точно есть куча психологических центров, где есть тренинги для подростков. Это, наверное, самая эффективная история. И третье, наверное, мы, родители, точно способны повлиять на количество возможностей, которые у подростка и у ребенка существуют. И если в классе сложно, если в классе не хватает уверенности или навыков, или пока еще не довзрослел, а менять этот класс, ну, не всегда реалистично, то мы можем искать кружки, секции, клубы по интересам, лагеря, где будут ребята схожие по типажу или схожие по интересам, или чуть помладше возрастом, но чтобы ему было с ними комфортно общаться, чтобы у него появилась среда, да, где он взаимодействует. Ну и, наверное, последнее, что оптимистично я скажу в ответ на этот вопрос. Скоро лето. И за лето очень часто происходят большие изменения. Серьезно. Вот у вас был мальчик-зайчик, а через 3 месяца он станет на 20 сантиметров выше, тощий, прыщавый, грубый, да. И он в класс придет, и там на всех сможет каждому на макушку плюнуть, и ситуация немножко поменяется. Вот. Поэтому сейчас на поддержке, на принятии, на возможности где-то еще пообщаться, дотяните до лета, поищите лагеря, в которых ребенку будет классно. И давайте посмотрим, что произойдет в сентябре. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно оставить свой вопрос письменно, и редактор обязательно с вами свяжется. Также на «Смотрим.ру» есть записи всех предыдущих выпусков. Продолжим через несколько минут.
«Трудности перехода» с подростковым психологом Никитой Карповым.
Добрый вечер. Потихонечку подходит к окончанию программы «Трудности перехода», но совершенно точно я успею ответить еще на ваши звонки. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Можно оставить свой вопрос письменно. А на связи Ирина из Красноярска. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
Мой вопрос следующего характера. Отец моих детей тяжело болен, смертельно болен. А детям 19 лет и 9. Угу. С отцом мы не живем более там, 3 лет. Но дети общаются с ним, мы общались. Но сейчас я вижу, что все видят и понимают его состояние, безусловно. Мы не скрываем. Но я вижу, что они очень отстраняются от него, и не могу понять, страхом, что ли, это объяснить. Как будто они не хотят с ним видеться.
Uh-huh.
Вот. Стоит ли настаивать на встречах, говорить о том, что там ваше внимание нужно вашему папе? Uh-huh. Вот мой вопрос.
А папа что говорит?
Папа в очень тяжелом состоянии, и он практически не разговаривает.
Не разговаривает. Угу. Сложный вопрос. Наверное, однозначного ответа я вам не дам. И ответ будет отличаться про старшего и про младшего. Но это та ситуация, в которой нелегко и взрослым. И нужны серьезные моральные силы для того, чтобы поддерживать общение, для того, чтобы навещать, уделять внимание, особенно если непонятно, нужно это, не нужно, есть обратная связь, нет обратной связи. И это страшно. Давайте так, даже, наверное, это не тяжело, поскольку если человек близкий, то да, тут по-другому вопрос ставится. Но это страшно. И мы, взрослые, уже к нашему возрасту со смертью сталкивались. И, да, наверное, мы ближе, наверное, к пониманию, да, и уже есть такая броня, наверное, какая-то. У кого-то потоньше, у кого-то потолще, но точно она есть, в отличие от детей и подростков. И для них это столкновение с неизбежной смертью, с тяжелой болезнью, с тем, что папа сейчас, выглядит, да, вот так, и он в таком состоянии, это, прежде всего, очень-очень страшно. И нормальная реакция психики, особенно детской, этого страха избегать. Вот как можно, так и избегать. При этом это вступает в конфликт, особенно у старшего, скорее всего, да, у младшего тоже может быть с такой сознательной частью головы, что это же папа, надо навещать, плюс еще там родственники говорят, что надо навещать. И тут к страху добавляется еще такая серьезная фрустрация. Вот. Наверное, Не могу сказать, что надо заставлять. Это риск очень сильно вот этот внутренний конфликт нарастить. Я не очень знаю, в каком состоянии дети. И я бы предложил, может быть, вместе с ними пообщаться с психологом, чтобы ну, специалист просто посмотрел, увидел, что с ними происходит, насколько у них есть ресурс. Да, в старшего здесь больше веры, что он покрепче и может с этим справляться. Вот, может переносить и переживать эту ситуацию, ну, проще, наверное. Вот, я бы посмотрел, да, как они реагируют, насколько они способны, то есть какие-то визиты здорово бы сохранялись, но совершенно точно, наверное, не через насилие, заставление, уж тем более там давить на жалость. Вот. Но для того, чтобы точно, ну и вам спокойнее было, это хорошо, если найдется психолог, который там с ними, с вами пообщается и сможет вам просто точнее сказать, ориентируясь уже на состояние детей. Потому что им эту информацию тоже надо крепко переварить. Взрослым надо, а детям тем более. Для них это, ну, такая не сильно знакомая область, зато очень-очень страшная и тревожная.
Но вот эта отстраненность, она вызвана страхом, я правильно понимаю?
Прежде всего, да. То есть, ну, здесь самое простое объяснение, оно скорее самое верное. Там, как бы они это могут объяснять очень разными способами, или выглядеть это может очень по-разному, но там точно есть страх. Там точно есть страх, там может быть, ну, если папа там плох действительно, там может быть какое-то отвращение, да, замешанное на страхе, и одновременно стыд и вина от того, что они это испытывают, да, там по отношению к близкому человеку. Конечно. Вот, и весь этот комплекс мероприятий вообще не помогает, как бы, им, ну, навещать, да, и уделять внимание. И если перегруз по эмоциям, то психика просто выключатель такой врубает, и все, и отстранение начинается.
Так что, поняла, ну,
с высокой вероятностью, да, им тяжело и страшно. Спасибо вам, да,
спасибо вам.
За вопрос, да. Сил вам эту ситуацию преодолеть. Хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно задать свой вопрос письменно. Я пока отвечу на вопрос из файла. Старший брат 16 лет, две сестры, девочки без проблем, папа много работает, ведет себя спокойно. Старший брат часто агрессивен, не придерживается режима семьи, пачкает в квартире, подрабатывает, может проспать школу, может попровоцировать младшего. Как оградить младшего от примера самого настоящего подростка, если живем вместе? Мальчиков люблю, но взросление трэш. Что делать со своей стороны? Слушайте, но людей, живущих в одной квартире, не оградить друг от друга. Вы здесь что можете? Вы можете транслировать вашу оценку этого, да, и вашу позицию. То есть как будто бы вы своим поведением, своими реакциями, своими словами можете объяснять для младшего, что происходит. Потому что ваша реакция и ваша оценка, она безусловно важна. И он ориентируется прежде всего на нее. Ну, младшие дети ориентируются прежде всего на оценку и на реакцию родителей. В том, что касается поведения старшего подростка, ну, тут влияние в достаточной степени ограничено. Вы можете, пожалуй, что опираться на очень простые правила и требования, которых немного. То есть, наверное, в какой-то момент придется делать выбор между хорошей учебой и тем, чтобы голос не повышал дома или не пинался хотя бы. Вот. Ну, да, там со старшим подростком, со взрослым обсуждать и общаться – это, конечно, отдельный трек. Для младших вы выступаете призмой, наверное, через которую у них есть возможность увидеть поведение старшего. Не знаю, сколько им лет, но вообще-то младшие дети далеко не все замечают и далеко не все считают важным. Мы тоже иногда переоцениваем влияние старших детей на младших. Они могут тянуться, им хочется общаться, они в чем-то хотят быть похожими, но обычно свое представление хорошо-плохо существует. Ну, еще важно, насколько мы это представление сами подкрепляем. Вот, и, безусловно, важна позиция родителей, как мы реагируем на то или иное. Наверное, в третий раз я уже повторяю. Так что сил вам, спокойствия с этим справиться. Я думаю, что все получится. А я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Мы продолжим через 2 минуты.
Трудности перехода.
Что ж, программа «Трудности перехода». Буквально пара минут у нас осталось до завершения, но на следующей неделе, во вторник и в среду в 17 часов, мы обязательно с вами продолжим. Запишите телефон прямого эфира, чтобы позвонить и задать свой вопрос 495-728-7171. И под завершение программы не очень веселый вопрос из файла. Отец подростка 15 лет живет в другой стране. Мы в разводе. Раньше проявлял свое внимание, а последние 5 лет очень неохотно и в последний год вообще никак с ребенком не общается. Поздравил с днем рождения и все. Хотя и я, и ребенок стараемся поддерживать с ним дружественные отношения, но инициатива исходит только от нас. Сын расстраивается, я тоже из-за того, что сын расстроен. Предложила бывшему мужу почаще общаться с сыном, но тот не намерен. Говорит, у меня не получается. Как и что объяснить сыну? Слушайте, я не уверен, что здесь есть хорошие слова для объяснения, и не уверен, что сыну объяснения нужны. Человек, которого он считает близким, не проявляет энтузиазма, не очень хочет с ним общаться. Я думаю, что там не очень в 15 лет вряд ли возникает вопрос, почему так сложилось, да? А скорее возникает боль, обида, грусть, разочарование, расстройство из-за этого. И вы, может быть, и не можете объяснить, да, это трудно сказать, что папа любит, но, да, не всегда понятно, как это выговорить вообще. Но вы точно можете его чувства принять, вы точно можете приобнять, точно можете пожалеть, точно можете сказать, слушай, я чувствую прям, как тебе грустно, больно и обидно, мне жаль, что так происходит. Вот, 15 лет – достаточно взрослый парень, он уже в курсе, что люди бывают разные, и что с одними людьми легче, с другими сложнее. Это не значит, что ему будет хотеться меньше папиного внимания, но своя конструкция в голове так или иначе у него точно есть. Ну и в конечном итоге отношения между ним и папой – это не ваша ответственность. В этой связке есть взрослый, к сожалению, он ведет себя так, как ведет, и сыну так или иначе, ох, грустно это говорить, придется смириться, да? И может быть хорошо, что пока у него нет явной агрессии по отношению к отцу, но это тоже в перспективе может появиться, и это будет, ну, давайте, нормальным следствием. Вот. Так что, пожалуйста, поддерживайте сына, грусть вашу понимаю, разделяю, помогайте ему озвучить чувства, помогайте ему справиться с чувствами, если пока у вас и у него хватает энтузиазма по своей инициативе выходить на связь. Продолжайте. Как только энтузиазм, как минимум, у него закончится, то, наверное, потихонечку, к сожалению, это общение сойдет на нет. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо слушателям, что были здесь в течение этих 2 часов. Мы увидимся, услышимся во вторник и в среду в 17:00. Запишите, пожалуйста, себе телефон прямого эфира 495-728-7171.
Трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.